Евгений Каминский. Любовь. В ночное он теперь ходил на пару со студентом. Тот, как-то выслушав Славины рассказы о ночных прогулках, вдруг задымился, затрещал сухим валежником и полыхнул синим пламенем. «Отведи меня туда».
«Ты же говорил, что тебе стихи помогают от этого». Славе хотелось побольней уязвить студента, который так долго обманывал его, настаивая на том, что стихи могут одолеть в человеке любовь.
«Ну, больше не помогают», — скорбно качал головой студент. «У меня теперь и со стихами, сколько ты их ни пиши, развязывается, особенно ночью. Ты мне только покажи, где живет Наташа».
«Ладно, покажу». Не сразу, но все же пообещал Слава, давно уже выследивший место жительства донецкой разведенки.
Далеко за полночь они сидели в засаде у Наташиного балка, карауля выход хищницы на охоту. Ночь уже была в самом разгаре. Крадущиеся, как тени, люди, хриплое дыхание, вздохи, охи, крики, скрип пружин панцирной сетки. Однако Наташа все не выходила из логова, и студент решил идти на приступ. Слава только жалко улыбнулся и пожал плечами, но не успел студент сделать и двух осторожных шагов к Наташиной двери, как Слава уже пылал к нему ненавистью. Студент тихо постучал в маленькое окошко, из-за двери ему кто-то ответил, и дверь тихонько скрипнула. Из-за мрака при открытой двери сверкнули фосфорические глаза, и у Славы пересохло во рту. Потом дверь открылась чуть шире, и студент, как угорь, проскользнул внутрь. Не ведая, что творит, Слава сорвался с места, рванул на себя дверь и, схватив студента за шиворот, вырвал его из лап хищницы. Вытаращив глаза, студент недоумевал, что такое нашло на Славу, ведь все уже было на мази. Слава же не желал ему отвечать, но вдруг выпалил первое, что пришло ему в голову. «Гад! У тебя ведь жена красавица!» Студент опомнился. Ну, по крайней мере, сумасшедшие глаза его мигом поскучнели. «Ну, тогда ты иди. У тебя ведь страшненькая», — сказал студент, стирая пот со лба. «Моя жена красавица!» — взвыл Слава и, схватив ошарашенного студента за грудки, оторвал его от земли.
«Красавица?» — испуганно согласился студент.
Как не боялся Слава теперь посещать вагончик поселковой столовой, но голод не тетка. Тот гнал Славу в вагончик, где трудилась в халате на голое тело разведенка из Донецка. Густо намазав лицо и кисти рук детой, Слава обычно заходил в столовую, когда там толкались буровики и проходчики, чтобы затеряться среди жующих и глотающих и не иметь возможности даже краем глаза взглянуть на красавицу. И на этот раз он подошел к вагончику в разгар обеденного перерыва и подготовился встать в хвост длинной очереди. Однако возле вагончика никто не толкался, не курил, не балагурил. Только оленевод Коля, добродушный, улыбчивый чукча в костюме двойки, кирзовых сапогах, довольно редкий гость из тундры, переминался с ноги на ногу. Над головой у Коли звенело огромное облако гнуса, почему-то не решавшегося броситься на беззащитного оленевода. Опасаясь оказаться в вагончике один на один с донецкой разведенкой и потерять над собой контроль, Слава решил не ходить сегодня на обед, а съесть дома вымененное у хохлана флакон одеколона кольцо одесской колбасы. Однако дверь вагончика вдруг приоткрылась, и чья-то рука поманила Славу. Бежать было поздно. И Слава пошел к вагончику, как агнец на закланье. Проходя мимо оленевода, Слава понял, почему у вагончика никого нет. Дух, источаемый оленеводом, мог бы свалить с ног даже проходчика. Вежливо улыбнувшись Коле и все же удержавшись на ногах от шибанувшего в ноздри амбре, именно это не позволяло гнусу добраться до оленевода, Слава взбежал по ступенькам в вагон и плотно закрыл за собой дверь. Прямо против него стояла Наташа и беззвучно смеялась, держась за живот. полы ее белого халата были внизу распахнуты до середины сильных, круглых, отливающих чем-то сливочным бедер, сносящих Славе голову с плеч. Выяснилось, что оленевод пришел пообедать как человек и своим приходом разогнал всю публику. Наташа, однако, отказалась впускать оленевода в вагончик, боясь, что его запах поселится здесь во всех щелях, и тогда столовую придется сжечь из гигиенических соображений. Слава ел, не чувствуя вкуса пельмени с колбасным фаршем. Кажется, только такое второе блюдо здесь и готовили. А Наташа, сев против него за столик и положив голову себе на руки, без стеснения рассматривала Славу.
Ужас, как она была прекрасна!
Слава боялся оторвать глаза от пельменей. Единственное, что он мог себе позволить, видеть Наташины руки, ее узкие ладони с длинными пальцами, сильные запястья с зеленоватыми венами, с матовой нежной сливочной кожей. И тут Слава понял, что нравится Наташе, и что Наташа даже влюблена в него. Понял, и у него начался бзик. Сколько Слава не пытался, никак не мог проглотить застрявший в горле пельмень. В тот самый момент Наташа тихо спросила Славу: «Давно любишь?» Слава, едва ли не уронив голову себе на колени, захрипел, засипел, отчаянно закашлялся, надеясь, что пельмень выскочит у него из горла. И тогда... Зачастили дожди, и вертолеты прекратили доставлять в поселок почту. Надо сказать, похудевший, с горящими глазами и, кажется, даже немного светящийся изнутри Слава теперь писал письма жене Любе каждый день. Это держало Славу в уме. Славина жена тоже писала Славе. Аккуратно, по два письма в неделю. Поначалу Любовь в своих письмах лишь отчитывалась перед Славой. Писала, чем занималась, стирка, уборка, готовка, ремонт, куда ходила, кино с фантомасом, парк с каруселями, кофе с эклерами в эти дни. Потом потихоньку стала пробовать шутить или пересказывать что-то веселое из жизни своей бухгалтерии, чтобы немного развеселить супруга. Славины письма все еще пугали ее. В них он на 78 оборотах крутил заезженную до визга пластинку о своей жгучей любви к ней. Но Слава был далеко, и до конца полевого сезона было еще очень даже далеко, поэтому Люба могла пока не особенно волноваться за собственную жизнь. Ей было чудно и даже немного весело писать эти письма почти незнакомому, тем не менее считавшемуся теперь ее самым близким человеку. Примерно через месяц после Славиного отъезда Люба стала осторожно вспоминать ту последнюю со Славой ночь. И чем глубже проникала она в ее мрак, в ее звериные рыки и человеческие крики, тем горячее становилось у Любы внутри, и лицо ее горело. Теперь с расстояния в 30 дней от той шальной ночи она, наконец, без страха и стыда всматривалась во все то, что тогда с ней сделал Слава, и не отводила глаз. Да, ей все еще было немного жутковато, но теперь ей было еще и немного сладко. Память той ночи жила в Любе, с каждым днем все бесстыднее открывая себя ей. Люба уже во все глаза смотрела в нее и при этом прерывисто дышала и ворочалась в постели, и не могла уже, как прежде, засыпать, едва только касалась головой подушки. И как-то незаметно для себя Люба стала ждать возвращения своего Славы, и в ее письмах впервые появилось прежде непонятное слово «любимый». В эти дождливые чукотские дни накатил День молодежи, и в поселок по извилистым руслам рек прибыли два Урала с пивом в бочках, воблой и сырокопченой колбасой. Но не могли не прибыть
не порадовать трудящуюся в штольнях и на боровых молодежь в такой важный для нее день. Слава с двумя оцинкованными ведрами полтора часа караулил в очереди это пиво. Однако с пивом повезло только первой партии молодежи. У первых оно еще было с бульбашками и не теплым. Славе же досталось теплое и без бульбашек, которое он, слегка расплескав, донес до дома. Студент выпил всего-то полкружечки и вежливо отказался от остального, лег писать стихи о любви, посвященные красавице жене. И все море, разливанное светло-желтого напитка с отвратительно кислым соленым привкусом, пришлось выпить Славе. Хохлы и те отказались пить такое, привычно наглотавшись спиртяги. Слава опился в день молодежи до полусмерти. Но нет худа без добра. Извергая из себя обратно в ведра содержимое праздника, он решил, жизнь его тут проходит даром, а там его молодая красавица-жена неизвестно чем, неизвестно с кем занимается. И Слава решил дезертировать. Пошел к начальнику отряда, покаялся, мол, сделал глупость, подписав контракт, но больше не могу тут тратить свою молодость ради золота для державы. Однако никто, конечно, не собирался отпускать его до конца сезона. Один и так уже бежал в Магадан. Контракт есть контракт. К тому же вертолеты третью неделю сюда не летали, и если прилетели, то места в них Славе не нашлось. Все рейсы были расписаны на месяц, а то и на два вперед.
Вы слушали рассказ Евгения Каминского «Любовь». Читал артист Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.